дела составим, действенно пишется и отцепо. Итак, вводное крещение, пройдя все стадии своего преобразовательного значения и завершив их и обнародованием Иисуса Христа в Израиле, с этого момента уже теряет свое значение. И по сути дела должно быть прекращено. Но из повествования евангелистов мы видим, что его продолжают исполнять ученики Христа. И первые дни его деятельности, и Христос не возбранял им в этом. Кроме того, и по вознесению Господа нашего Иисуса Христа, в начале своей деятельности, со дня Пятидесятницы, ученики Христа продолжали крестить и веровавших в Господа Иисуса. И этот обряд таким образом вошел в обычаи христиан, и многими христианами, христианскими течениями исполняются до сих пор. Почему произошло это? Почему в Писаниях Нового Завета нигде нет точного и ясного указания на отменение исполнения этого обряда? Если он действительно необходим, обязательно ли его исполнение для нас или нет? Вот эти вопросы я и хочу разобрать. Из повествования евангелистов мы видим, что сам Иисус нигде никогда никого не крестил в воде. Но когда он призвал к себе учеников, то они крестили приходящие к Иисусу народ. И здесь нельзя предполагать, чтобы ученики крестили каждую неделю в отдельности. Ибо то множество народа, которое некогда приходил к Иоанну, теперь стремилось к Иисусу, и физически невозможно было всех ослужить. Но так и Иоанна, народ сам, по укоренившимся обычаю, заходил в воду и омывался. Ученики только поощряли народ к омовению, как набожные иудеи, хорошо знавшие обычаи своего народа. Они только напоминали народу о необходимости очиститься перед омовением в реке, через омовение в реке, перед тем, как они подойдут слушать наставления Мессии и молиться Иегове. Можно уверенно предположить, что многие иудеи принимали крещение и от Иоанна, и от учеников Иисуса. Тогда как современные христиане утверждают, что оно должно быть совершено только один раз, в жизни уверовавшего. Приверженцы водного крещения ссылаются также на следующие повествования евангелистов. И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе и не крестившись от него. Лука, 7 глава, 29 стих. Что совершаемое Иоанном Крестителем крещение в воде было волей Божией, этого никто не отвергает. Я уже сказал, что мы признаем, что крещение Иоанна было с небес, а следовательно и волей Божией, как и закон. Но Иоанн по воле Божией ветхозаветный обряд очищения соединил с покаянием, чтобы от старого очищения перейти к новому. Поэтому-то Иоанн и говорит о себе, что мне должно умоляться, одновременно с умолением Иоанна должно умоляться и его крещение водой. Как выполнившее свое назначение и устаревшее, а все ветшающее и стареющее, говорит апостол Павел, близко к уничтожению. Теперь в Царстве Христа очищение достигается только через покаяние, а очищающей силой – это кровь Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел и пишет, а где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Евреям 10 глава 18-19 стих. Из этого ясно, что Иоанн проявил две воли Божьи. Первая, в водном крещении, как преобразовательно-подготовительная, была временной. И вторая, в крещении покаяния, постоянная и действенная, о которой сказано так. Вот ныне повелевает, Бог ныне повелевает людям всем и повсюду покаяться. Деяние 17 глава 30 стих. Христии законники не крестившись от Иоанна, не потому что не крестились от Иоанна, не потому что они отвергли водное крещение. Это первые воли Божьей, они не отвергли. Наоборот, они затем и пришли к Иоанну, чтобы исполнить обряд крещения. Но Иоанн сам не допустил их, ибо он предузнал, что они пришли исполнить только обряд омовения, то есть внешнее формальное очищение по закону. Но они отвергли вторую волю Божию о себе, это покаяние. В них не было чувства сознания своей вины пред Богом. Они не замечали и не хотели замечать своих грехов. Они шли с высоким мнением о себе, как ревностные и аккуратные исполнители закона. Они думали о себе так же, как и фарисеи в храме. Мы не таковы, как и прочие. Лука 18 глава 1-3. Они хотели обмануть Иоанна и исполнением обряда крещения прикрыть свою лицемерную и порочную сущность. Но Иоанн Духом Святым открыл их лицемерие и ложь. Он предугадал, что они пришли к нему креститься, но не каяться пред Богом в своих преступлениях. Поэтому он выступил против них как грозный обличитель, говоря: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния». Отказав им крещение и требуя от них покаяния, Иоанн тем самым показал, что в новом небесном царстве, в котором он призывал, примирение человека с Богом может быть только через покаяние, которое изменяет направление жизни его от власти тьмы к царству возлюбленного Сына Божьего и делает способным проявлять, творить плоды жизни, достойные покаяния. В этом есть воля Божия, которую и отвергли фарисеи и законники. Далее из евангельских повествований мы видим, что период, в котором ученики Иисуса совершали крещение, был очень непродолжительным. Он определяется временем первого пребывания Иисуса в Иудее после Галилеи и Назарета. Пока он жил с учениками в Иудее, они крестили народ. Но с того времени, когда узнал Иисус о дошедшем до фарисея слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученик его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею, то есть слух нам евангелист Иоанн. 4 глава, 1 и 3 стихи. С этих пор евангелисты уже не упоминают о том, чтобы ученики Иисуса крестили где-либо. Иисус теперь уже не остается подолгу на одном месте, но проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие и с ним 12. Лети 8 1 стих. По пути из Иудеи в Галилею он проходил через Самарию, и здесь у него произошла знаменитая беседа с самарянкой, в которой он изложил основу, фундамент своего учения о поклонении Богу в духе и истине. Иоанн 4 глава вся. Могут спросить, если крещение Иоанна уже не требовалось, то почему же Иисус не возбранял своим ученикам? А это было потому, что Иисус смотрел на крещение как на обряд закона, которым пришел исполнить по плоти. Если бы он запретил им, то этим самым он нарушил бы закон. Но мы знаем, что Иисус, исцелив прокаженного, послал его показаться священником и принести дар, какой повелел Моисей во свидетельство им. Матфея 8 глава 4 стиха. Таким образом, Иисус точно соблюдал закон и тем самым показал, что и он жил и учил еще в период действия Ветхого Завета и в то же время преподавал новый закон. Следовательно, Иисус провел свою земную жизнь в том же подготовительном начаточном периоде, который начался при Иоанне Крестителе, и только когда он выполнил возложенную на него с отцом миссию, когда он сказал людям все слова, которые отец поручил ему сказать, как он и говорит об этом, что я слышал от него, от отца, то и говорю вам. Иоанн 8 глава 26 стих. И Иоанн Креститель о всем свидетельствует, ибо он говорит слова Божии. Итак, когда он выполнил обетование своего отца, и изложил людям новый закон, засвидетельствовав силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него, Он утверждает Новый Завет на Голгофском кресте громким восклицанием. Совершилось. Да, совершилось все, что было написано о нем. Совершилось преобразовательное значение закона. Совершились слова пророков. Совершилось то, к чему Иоанн Креститель представлял народ. Совершилось спасение рода человеческого кровью Христа. Совершились слова «Новый завет в моей крови». И завеса в храме раздралась надвое во свидетельство им, что ветхий завет всего часа теряет свою силу, и на его место вошел в силу Новый Завет. Отныне снято покрывало, покрывающее все народы, и через завесу открыт свободный вход во святилище, посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем к искренним сердцем с полной верою и краплением очистить сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою. Евреям 10 глава с 19 по 22 стих. Отныне уже не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Богу, ибо истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Иоанн 4 глава 21 по 25 стих. Необходимо обратить особое внимание на то, что ни Христос, ни апостолы никогда не устанавливали время прекращения и исполнения закона Моисеева. Прекращение старого и введение нового закона происходило не путем приказа, что с такого-то года, месяца и числа старый закон упраздняется, а вводится новый, но путем благовестия, то есть путем постепенного осознания людьми нового закона Духа. Вот почему апостолы в первые дни своей деятельности, а также и все верующие по слову их, одновременно с исполнением нового закона Христа через веру продолжали исполнять и закон Моисея. А крещение Иоанна было особенно распространено. Почему это происходило? А это было потому, что Бог в силу еще младенческого состояния людей, которые не могли полностью вместить в себя познание нового закона Духа, предоставил им возможность постепенного перехода от обрядового служения Богу к служению духовному через веру и проявление истины. Бог дал возможность уверовавшим постепенного духовного роста, познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Ефесянам 4 глава 13 лет. Первое время, когда первый христианский церковь состоял только из уверовавших иудеев, вопрос об исполнении или неисполнении закона Моисея даже не затрагивался. Исполнение его шло обычным порядком, и иудеи и христиане даже не предполагали, что может возникнуть вопрос о служении Богу вне закона. Но когда Бог призвал к вере во Христа и язычников, то неожиданно проявился вопрос, как быть с язычниками, которые, уверовав во Христа, оставили идолов, языческие законы и религиозные культы, по существу дело остались без всяких внешних обрядов. Они только веровали и проявляли в вере истинным. Христиане из иудеев хотели возложить на них исполнение закона Моисеева, но апостол Павел и Варнава восстали против этого. Вопрос был доведен до сведения 12 апостолов, которые для рассмотрения всего собрали собор в 51 году по Рождеству Христовом, на котором и вынесли следующее решение. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного, и крови, и удовольнины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите, соблюдая сие, хорошо делайте». Деяния 15 глава 21 стих. Этим решением Бог через апостолов положил конец обрядовому служению. А поэтому с этого времени апостолы стали все более и более разъяснять верующим ненужность исполнения обрядов закона, призывая к служению Богу в духе и истине. Но тем не менее, материальный закон так глубоко вошел в плоть и кровь людей, что оставить его оказалось для них делом нелегким. А поэтому в силу необходимости даже апостолы иногда уступали приверженцам обрядового служения. Первая христианская церковь находилась под влиянием двух законов. С одной стороны, в них действовал закон Христа, который приводил верующих в такое состояние, когда у них было как бы одно сердце и одна душа. Другой действует закон обряда, и они продолжали исполнять их. Этот период и назван апостолами начатками пути Господня, где они восстановили обряд, начатками учения Христа, евреям 6 глава 1 стих, и первым началом Слова Божия, евреям 5 глава 12 стих. Этот начальный период начался, как я уже говорил, в явлении Иоанна Крестителя, и окончился этот период по воле Божьей, апостольским собором. Но по разумению и познанию учения Христова он имеет для людей разную продолжительность, в зависимости от их духовного роста. Одни тотчас же пришли к познанию истины в полный возраст Христов и, оставив обряды, поклоняются Богу в духе и истине, а другие и до настоящего времени все еще находятся в начатках учения Христова. При жизни апостолов многие христианские общины скатились на путь обрядового служения Богу. Для исправления их особенно много потребился апостол Павел, который написал 14 посланий к разным церквам, в них он разъяснял цель и значение изъявления Христа, доказывая упразднение закона Моисеева законом Христа. В послании к евреям, которые были особенно ярые противники служений Духа, апостол Павел много доказывает о замене священства левитского единым и вечным первосвященником по чину Мельхиседека Христом. И когда его рассуждения не могли вместиться в их сознание, он с огорчением пишет им: «Судя по времени, вам надлежало бы быть учителями, но вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божия. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущий в слове правды, потому что младенец. Твердая же пища свойственна совершенным». Евреям 5 глава 12-14. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещении, о возложении рук, о воскресении мертвых и суде вечном». Евреям 6 глава 1-3 стих. Далее, разъясняя евреям о значении даров, приносимых по закону, которые с яством, питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установленных до времени, которые не только исполнять, но и подробно говорить о них апостол Павел считает ненужным. Евреям 9 глава 5-10 стих. А в Галатийской церкви он пишет: «Ныне, познавши Бога, или лучше получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным бесчувственным началам и хотите еще снова поработить себя им?» Галатам 4 глава 5-9 стих. Из всех приведенных текстов вытекает, что апостол Павел боролся вообще со всеми формами и обрядами, в чем бы они ни заключались, яства, питьи, омовения и прочее. В это число входит и Иоанново крещение. Апостол не разделяет их на новые и старые, но, объединяя все вместе, называет их немощными и бедными вещественными началами. Название начала он присваивает им потому, что с них началась подготовка Израиля к встрече и Христа и принятию его учения. Закон со всеми его вещественными началами выполнил свое назначение как детоводитель. Он окончил свою воспитательную деятельность и теперь должен уступить место новому, совершенному и вечному закону благодати.